слово в третью неделю по Пятидесятнице о промысле Божием. Братья, сегодня от евангельских слов веет особенной нежностью. На них сегодня яркий отпечаток души Христа. С ласковой любовью Христос говорит о неописуемой красоте полевого цветка, о завидном просторе жизни небесных птиц, купающихся в лазуревом океане. «Взгляните на птиц небесных, посмотрите на полевые лилии, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 26, 28 и 29. Эти нежные слова любви Господь вкладывает в свою речь о Божьем промысле. Речь Господа проста и понятна. Ее можно кратко передать так: «Любовь Господа, заботливо опекающего мир, разлита по всей вселенной». Не она ли движет крыльями птиц? Не она ли украшает полевые цветы? Человек, неужели ты в глазах Божиих хуже бездушной твари? Отдайся же в руки Бога, ищи Божие Царство, и всю твою жизнь управит сам Бог. Эти слова любви предлагаются вам. Почему Церковь читает их ныне? Для понимания надо установить их связь с прошлыми чтениями. Вы знаете, что в Евангелиях первых двух воскресений после Пятидесятницы Церковь от имени Господа провозгласила зов ко всем идти за Христом и стать Его учениками. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 35, глава 19, стихи с 20 по 30, глава 4, стихи с 18 по 23. С сегодняшнего воскресения Церковь начинает раскрывать призванным, каков этот путь к Богу. Она указывает, что на этом пути призванный должен прежде всего целиком отдать себя Богу, вручить Ему душу и тело, всю свою жизнь без остатка, отдать мудрому и любящему Богу. Столь значителен смысл услышанных слов Христа. «Отдайтесь Богу, отдайтесь Его промыслительному попечению». Но почему требуется безраздельная самоотдача Богу? Почему необходимо приятие промысла? Божественный промысл – это непрерывное и вездесущее Божие попечение о мире, которым Бог направляет как отдельную жизнь, так и всю Вселенную, конечной цели существования, оправданию жизни и ее влитию в бессмертную вечность. Над мировой жизнью и жизнью одного человека царит премудрая и благая воля Божия. Не явствует ли из этого, что нашей задачей будет понять волю Божию о себе и согласовать свою волю с Божией? Надо понять Божию волю и согласоваться с ней, чтобы не мешать Богу творить благое дело жизни. Для достижения этого есть один правильный путь – отказаться совсем от себя, от своей самочинной греховной воли, отказаться от своей заблудшей в пути природы и влить свою жизнь в русло божественного хотения. Братья, почему человек так неразумен? Почему, признавая промысл, живет, как ему вздумается, не считаясь с промыслительной волей? Человек, однако, никак не может вырваться из заколдованного круга своей самости и опоры на себя. Даже когда появляется готовность принять промысл, и тогда все сводится к попыткам какого-то содействования, то есть одновременной опоры на Божию волю и на свою собственную. Конечно, для Христа была очевидна эта немощь, цепляние за человеческое, и потому Он раскрыл истину промысла разными доводами и облек их в ласковую музыку слов. Доводы Христа не метафизические измышления, а простые слова, апеллирующие к обыденной человеческой жизни. Доказывая необходимость безоговорочного предания себя Богу, Господь обнажает всю бедность человеческой природы и всю негодность попыток основать на ней свой жизненный путь. Человек в своем греховном состоянии – бедное бессильное существо, а человеческая природа – одно внутреннее нищенство. Таковы основные положения Христа, обосновывающие необходимость подчинения промыслу. Господь начинает изложение своих мыслей с выяснения причин обнищания человека. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22-23. Господь приводит аналогию из телесной жизни человека. Глаз является как бы светильником, освещающим человеку мир, и потому глаз руководит внешней жизнью человека. Если глаз человека здоров, то и путь его прям, и труд человека успешен. Если же глаз болен, то непременно скривится человеческий путь. Как для правильной жизни тела светильник – это глаз, так для правильной жизни души светильник – это сердце. Душа живет правильной жизнью только при непорочном сердце. Утратив непорочность, сердце уже не может руководить жизнью души, и жизнь человека сбивается с пути. Людские сердца испорчены грехом, и они лишились непорочности, и они, конечно, уже негодны для управления жизнью. Вошла в человеческую жизнь двойственность. Слабые позывы совести тянут к Отцу и Спасителю, а дурные привычки ставят на заманчивый путь служения земле и греху. Человек и Бога признает и в храм ходит, но одновременно бредет своей, совсем не Божьей тропкой, путями человеческой испорченности. Эта двойственность мысли и жизни до того стала обычной, что мы уже не видим в этом кричащей несообразности. Результат этой ужасающей двойственности один – бессилие жизни. Господь называет двойственность служением двум господам. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Господь не останавливается на анализе этой двойственности. Он видит, как человек глубоко врос в землю и весь в плену своих земных устремлений. Чтобы вытащить человека из замкнутого круга земной суеты, Господь еще раз обнажает всю бесплодность человеческой деятельности. «Да и кто из вас, — говорит он, — заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Стих 27. В этих словах Христос показывает безнадежность усилий человека что-то создать и устроить вне предначертанного для человека круга Божия пути. Да, человек живет в бесконечной суете, от пеленок до гроба вертится колесо этой суеты. Он хлопочет, стремится, добивается, одна цель сменяет другую в нескончаемой цепи человеческих усилий. Однако многие усилия совсем не нужны, и можно только улыбнуться горькой улыбкой на слепую нашу и бестолковую возню. Взгляните на наружную декорацию жизни, и вы ужаснетесь человеческой нищете. Вы увидите, как человек, который цепляется за свой маленький умишко, этот разумник, оказывается совсем беспомощным перед всем, что его окружает, и не способен ориентировать свою жизнь даже в мелочных заботах каждого дня. Братья, это нищенство не выдумка, оно сама правда жизни. Приглядитесь, посмотрите, всюду вы подметите самовлюбленность человеческого умишки и все его нищенство. Та же безотрадная картина человеческой нищеты царит и в явлениях чувств, желаний и стремлений человека. За декорацией высоких чувств и великих целей видны ежедневные валанданье в мелочах жизни из-за неумения подчинить их себе, ежедневное жалкое рабство быта, моральная дряблость, волевая распущенность и бесконечный круг мелкой суеты. Словом, человек – раб, раб своих привычек, раб условностей, раб мнения других людей и, наконец, и это главное – он раб своего греха и своей страсти, которые смеются над человеком и валят его с ног, едва он покичится своими высокими чувствами и желаниями. Каков же выход? Какой же может быть выход, кроме вздоха сокрушения, произносимого с поникшей головой? Кто из вас, заботясь, может прибавить росту себе хоть на один локоть? А человек барахтается и пытается создать какой-то свой мнимо разумный порядок жизни, пытается даже влиять на окружающую жизнь в целом. Жалкий самообман. Где же человеку изменить предначертанный порядок, если он не может прибавить себе и росту на сантиметр? И, конечно, один выход есть у человека – бросить свое нищенство и безраздельно отдаться Богу, влиться своей жизнью в круг, предначертанный мудрой и всемогущей рукой, не выдумывать свои самочинные пути, а подчиниться вековечным законам развития жизни и войти в жизнь по правде Божией. Это и значит принять Божий промысел и подчиниться божественному руководству. Но Господь знает, как трудно человеку перестать заботиться о себе и во всей жизни положиться на волю Божию. И потому Он снова простыми словами убеждает человека отдаться Ему без боязни за свою судьбу. Предвидя человеческую боязливость, Он устраняет ее двумя доводами. Первое. Господь говорит о предпочтительности перед Его глазами души человеческой всему остальному. И если Господь обещает спасение души, то как может человек колебаться, спасти ли душу или обосновать земное благополучие? «Душа, не больше ли пищи и тело одежды?» – спрашивает с мягким упреком Господь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Неужели человек поэтому пренебрежет душою ради большей надежности куска хлеба? Второе. Отец Небесный, знающий, что вы имеете нужду в земном, даст вам все потребное земное и обеспечит им вас лучше вас самих. Заботится же Господь о подаче всего необходимого всем тварям земным. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Стих 26. Попечение Божие о вас видно из простого примера. Сколько усилий прилагает человек, чтобы красивее обставить свою жизнь. Сколько трактатов написано о красоте, сколько гениев создавало, творило красоту. И все же простой полевой цветок, создание Божие, не прекраснее ли всего человеческого искусства? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. стихи 28-29. И опять звучит тот же вывод. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Стих 30. Так, братья, бесхитростными словами и житейскими сравнениями Господь раскрывает и утверждает великую истину Божия промысла. Проникнитесь этой истиной и отдайтесь всей душой в Божии промыслительные руки. Осознать свое ничтожество, отшатнуться от него и опереться в жизни на Божию силу – это, братья, центральное дело и отправной пункт всей нашей жизни, нашего пути к Богу. Аминь.